эфире «Радио России. Санкт-Петербург». У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В театральной части нашего вечернего радиоканала я расскажу вам 5 историй про любовь. Так называется спектакль театра «Суббота», а также о спектакле «Сон в белую ночь» в театре на Литейном. На сцене начинается с того, что главный герой по имени Эдик просыпается от звучащих по радио детских песен. В комнате, типичной для ленинградских коммуналок, старая мебель, лепные карнизы и обтрепанные многослойные обои с проглядывающими местами газетами, которые когда-то наклеивались на стену при каждом ремонте. У изголовья тахты висит заграничный плакат с полураздетой блондинкой, очень похожий на любимую жену хозяина комнаты, которая ушла от него к его закадычному приятелю. Сам Эдик – талантливый физик, но работает ночным сторожем. Живет он на Васильевском острове, и из окна его комнаты виден силуэт Петропавловского собора.
Есть в облике коренных василеостровцев что-то особенное. Не зря остальные петербуржцы с давних пор прозвали их островитянами. Эдику 40 лет. 10 лет назад окончил аспирантуру, но так почему-то и не защитился. 6 лет назад развелся. Когда-то он неплохо играл в баскет, за что и получил на курсе прозвище «Сачок». А скорее всего за то, что частенько, особенно весной, Эдик не доходил до массивных дверей своего учебного заведения. И до вечера слонялся по прямоугольным периметрам линии проспектов, улыбаясь неизвестно чему. Многие принимали эти улыбки на свой счет, долго смотрели ему вслед, шевеля губами, обижаясь напрасно. Ведь никто из здравомыслящих людей не примет на свой счет улыбки каменных сфинксов из Фив, так поразительно акклиматизировавшихся на Васильевском острове. Но сфинксы не заикаются, а Эдик заикался. И, наконец, еще одна особенность Эдика. Вот как пьют нормальные люди. Одни с вожделением потирают руки, глядя на стакан. Другие, напротив, брезгливо морщатся. Третьи шумно вздыхают, как перед взятием штанги. А Эдик аккуратно поднимет свой стакан. Посмотрит куда-то в сторону, улыбнется и скажет: «Так неужели сад позовет?» И все. Какой сад? При чем тут сад?
Спектакль «Сон в белую ночь» поставлен по пьесе Алексея Яковлева «Островитянин». Автор – российский актер театра и кино. В 60-е годы работал в театре юного зрителя, театре имени Комиссаржевской и театре комедии. В середине 1970-х оставил актерскую карьеру и серьезно занялся драматургией. Спектакли по его пьесам шли во многих городах бывшего Советского Союза и ближнего зарубежья. В пьесе «Островитянин», написанной в 1984 году, рассказывается история четырех людей с абсолютно разными взглядами на жизнь, которые встречаются в белую ночь в квартире главного героя, романтика и мечтателя, и его мудрой бабушки, истинной петербурженки.
Все в этом мире меняется. А он как был мальчик, так ничто его не берет.
А вот неправда. Вот неправда, я изменился. Я просто стал другим. А всем другим.
Ну каким же ты стал?
А я стал ближе к себе. Понятно, мама? Вот, девочка, вы знаете, кто вы?
Я знаю.
Прекрати, пожалуйста, я прошу тебя. Кто вы по сути своей, вы знаете? И зачем вы? Знаете?
Ну что ты к ней пристал? Сам-то ты знаешь, зачем ты.
А чтобы надо мной всю жизнь издеваться. Вот
зачем. А зачем ты, Володя? А? Я? Я чтобы жить. А жить зачем, Володенька? А ты не знаешь,
зачем, да?
А я вот не знаю, ребят.
Я что-то не знаю.
Сачок, а разве у жизни спрашивают? Да ты живи и радуйся, Эдька. Да, живи и радуйся. Этот лотерейный билет мог другому достаться. Знаешь, сколько таких? Я ж, Эдька, жить хочу. А я говорю, вот вам. Я это кино первый и последний раз вижу. Ясно тебе?
Ясно?
Не ясно. Собаке ясно, кошкам ясно. Все, они живут, не спрашивают.
Да ну правильно, а зачем спрашивать-то? Нужно жить.
Как? Вот скажи мне, как жить?
А у меня в Москве собака.
Так.
Зовут мальчик. Да. Когда я домой с работы прихожу, он так радуется, он так любит. Нужно любить его.
Кого?
Всех.
Это собачья логика, а я...
А вот ты, вот ты сачок. И вот этим все сказано. Слушайте, ребята, давайте выпьем за жизнь. За это кино под названием «Праздник жизни». Ребята, давайте, а!
За твою собачью логику и за твое похабное кино пить не желаю.
Эту практически забытую, в чем-то совершенно абсурдную, а в чем-то чрезвычайно жизненную пьесу Алексея Яковлева выбрал для постановки на камерной сцене своего родного театра на Литейном заслуженный артист России Александр Рязанцев. Он создал спектакль-притчу о смысле жизни и доказал сегодняшнюю актуальность пьесы.
Я когда-то играл эту пьесу 30 с лишним лет тому назад в Таллине. Я был знаком с автором, автор приезжал. Мы как бы режиссировали вместе. И потом вдруг вот почему-то в наше время... Я же не режиссер, я называю себя...
актер.
Нет, я человек, пытающийся создать творческое пространство. Вот говорят, можно один спектакль поставить, а дальше начинается уже профессия. Ну вот почему-то мне хотелось. Может, мне подтолкнул поступок математика нашего Пелермана. Вот этот миллион, который, оказывается, совершенно никому не нужен, понимаете? И это вот расхожая фраза о том, что всех можно купить, только цена разная. Вот это меня... Ну, не могу я смириться с этим. Есть люди, которых не купишь. Может быть, они в быту совершенно несостоятельные, несчастные в этом. Но у них есть Божий дар. Искра – это Божья. И подсознательно они боятся расплескать его и не идут на какие-то компромиссы. Если таких людей не будет, что-то умрет в этом городе. Что-то умрет.
Что-то умрет не только в этом городе, потому что действительно, как без таких людей, хотя, ну, не знаю, ошибаюсь я или нет, мне кажется, их все меньше и меньше, а может быть, их незаметнее.
А вы знаете, даже если бы их и не было вообще, хотелось бы, чтобы они эти были. Ну, пусть это будет мечта, что они такие есть.
Тамара хочет все начать сначала.
Ты ей все прости, Господи.
Что все, бабуля?
Я убежала от тебя с ребенком к Вальдемару, оставив на столе записку. Я жить хочу прощать.
Бабушка, ну она не убежала. Я же сам. Я сам виноват. Я работал.
Вернуть ничего нельзя, мой мальчик. Время неумолимо.
Она боится, что я снова войду в этот дом, займу столик на кухне, часть холодильника. Она что, меня боится?
Я ничего не боюсь, моя дорогая. Моей году нечего бояться. Первый муж Николаевский офицер, второй буденовский комиссар. Чего мне бояться? Уж если начинать с самого начала, Эдгар, то вот твое начало. Марина, вот твое начало.
Марина? Марина, девочка, Марина, ребенок, бабушка, ну я себя чувствую с ней, как будто она с другой планеты, ну как тебе объяснить-то, ну хотя бы с ней рядом, между нами 300 лет, бабуля, ну 300, понимаешь?
Нуждаешься, мой дорогой, между мужчиной и женщиной нет никаких расстояний.
Бабушка, ну
здесь, бабуля, а далеко отсюда до Петропавловки?
Здесь Петропавловка, это точно.
Я серьезно.
Выйдешь из парадной направо до Невы. А там 20 минут по набережку.
Спасибо, дядя Володя.
Тамара, слушай, зачем нам оставаться в этой комнате? Я же ее поменять могу. Ну, конечно, отличная комната, вид из окна прекрасный. Всю жизнь здесь прожил, даже жалко. А, еще ж ты, бабушка.
По мне не беспокойся, мой друг, я выживу.
Правда?
Эдик, ты меня не понял.
Чего я не понял?
Ты мне нужен, действительно нужен, я не могу без тебя. Ну, свою семью я тоже бросить не могу. Вот сколько мы с тобой прожили?
10 лет.
10 лет самых легких, самых медовых. А с Володей уже 6. И каждый год за два, как на Колыме. То Машка в больнице, то мать умерла. Сначала его, потом моя. То диссертация, это его проклятая. Ты ведь ни от чего не отмахнулась. Сама. Все на своем горбу. Ну, разве это бросишь?
А чего ты тогда хочешь, извини?
Так а чего тут извиняться? Вон у Верки Проведохиной. Одна семья в Купчино, другая на гражданке, мотается из конца в конец. Бедная, как угорелая, лица на ней нет. Зато все в полном порядке. На ее мужиков приятно посмотреть, обшиты, накормлены, одеты. А я на тебя вот без слез смотреть не могу. Все в этой маечке, в этих штанах. Я не дам тебе упасть, дорогой, я выдержу. Я сильная.
Но любопытная вещь, действительно, да. Тут есть какие-то ассоциации с Покровскими воротами.
Это да. Пьеса-то очень, ну, время другое. И название у него было «Островитяне». Но жанр, вот такой оригинальный жанр был у Яковлева, «Сон в белую ночь». Я это перевел в название, но и потом место-то жанра отсутствует. Думаю, ну, я вот найду какой-то эдакий жанр. Я как бы для внутреннего пользования назвал это «Притчевая мелодрама». Пусть простит мне автор. У автора было просто, о нашем городе было написано о том, что города нет. Есть декорации, гениальные декорации. Я решил немножко расширить город, и там, где люди живут, и он помогает им жить. Да люди сами отдают ему, очарованные его красотой. Мне кажется, это в стиле автор просто расширено.
А хочешь, я тебе тайну раскрою?
Раскрой.
Нет никакого города.
А что же есть?
Декорация. Прекрасная декорация. Гениальная декорация. Для чего город нужен? Знаешь, для того, чтобы в нем жили люди. Он помогать им должен. А этот город не помогает, он все отбирает у людей, ничего не отдает взамен.
Это же ужасно.
Почему ужасно? Люди сами с огромным удовольствием все этому городу отдают, очарованные его красотой.
Очарованные его красотой? В красоте вы живете? И ты в красоте живешь, да? А вот это что такое? Как ты мог такую дешевку над собой повесить? Ты же черленинградец.
Ну-ка, не плакат.
Ну что? Вот сравни, чем я хуже?
Я
хуже?
Что с тобой?
Да ничего, ты думаешь, я хоть одному твоему слову здесь поверила? Ни одному, ни единому, ни на капельку я не поверила.
Почему?
Да потому что это слишком красиво, чтобы правдой быть. Когда по-настоящему не надо такой красоты, не надо.
А чем тогда ты осталась, если ты мне не поверила?
Да я бабке твоей поверила.
Бабка-то здесь при чем?
Она сказала, что я могу тебя спасти.
От кого?
Зачем нажраться к тебе, как к себе домой, если вы давно развелись, а? Ну что я тебе нужна?
Это не твое дело.
Как это не мое? Если уж я за что-то возьму, то здоров. Ты уже перья пройдет в твоей курице.
Ты...
Так,
хватит тебе пятерки на такси?
Зачем?
Я спрашиваю, хватит или нет, или я займу бабки?
А выгоняешь, за что?
Меня спасать не надо, я себя сам спасу. Мне 40 лет, ты в мои дела не суйся. Кто ты вообще меня знаешь? Розовая дурочка.
Ты заика, не ори на меня.
Ты меня назвал?
Заика и трус, вот ты кто!
И финал я переделал. У автора заканчивался вот очень трагически.
Уходит из жизни
его. Бабушка, и все. И на этом все заканчивалось. Мне показалось, почему сон в белую ночь, что это сон. Это не хиппи-энд, это маленькая надежда. Ну, нельзя сейчас, мне показалось. Я люблю своих героев. Они почему прекрасные? По-разному. Ну, потому что у них в душе, у каждого, они умеют любить. Человек, умеющий любить, значит, это еще не пропащий человек. Он будет живой.
Здесь могло быть и два трагических финала.
Да.
То, что мог уйти в Нью-Йорк из окна.
Да, и ради бабушки он остается. Бабушка, как же она без него? Как бы долг призывает.
Как говорится в прологе вашим голосом, что это самый загадочный герой, самый необычный.
Это автор сам написал. Я просто взял ремарку от автора. Это слова Яковлева.
Ну вот интересно, что 35 лет прошло, а эта тема у вас сидела, вдруг выстрелила.
Вот так что-то захотелось, я даже не знаю. Вы думаете, я буду ставить дальше спектакль? Нет, не буду я этим заниматься. Я почувствовал какое-то ужасное дело. Я слишком сопереживаю всему этому. И я понимаю, как это трудно. Вы знаете, как строил кораблик, и потом кораблик поплыл, а ты сидишь на берегу. Я понимаю ощущение режиссера. А он или по курсу плывет, или ты уже ничего сделать не можешь. А матросы гребут вот как гребут. Не выскочишь же, не утащишь за штаны со сцены. Это очень мучительно. Я больше, наверное, в зал не пойду.
Но все-таки вы это сделали, и получилось то, что вы хотели.
Что-то получилось, что-то нет. Ну, в основном, основная мысль, вот то, что я вкладывал в артистов, что нужно не играть, а существовать. Что у каждого есть эта любовь. Мне хотелось, чтобы это теплый был спектакль, человеческий. И они какой-то шаг сделали, мне так кажется. Они естественные, простые и в то же время, я надеюсь, глубокие.
Ты у меня все отнял, все, жену, работу, дочь. Ты у меня только бабушку еще не забрал. Ты молодец, Володь.
Нет, вы спрятали.
Я все отнял. Я тебя молодец.
Это я все отнял, оказывается. Это моя жена перед тобой на коленях стоит. Я твою дочь воспитываю. Ты будешь чаи в гараже гонять, вот этих богов выдумывать, а мне науку придется двигать.
Сучий, ты действительно здесь сучий. Бессмертен, как ты сучий. Конечно, зачем он это вечное повторение, чтобы еще раз с тобой встретиться?
вот такой вот опыт через много лет режиссерский, что он вам дал?
Знаете, усталость. Дикая усталость.
Верю.
Я хотел этот спектакль поставить. Знаете, как ставят спектакли с пряником и кнутом? Я их очень люблю. Я сказал, все, кнут я не буду употреблять. Я только на совесть, на долг. Не было ни одного скандала. Даже если что-то не получалось, я решил, нет. Никаких отрицательных
нельзя
эмоций.
Ругать их. Можно?
Ну, иногда нужно.
Да, нужно. Хвалить надо.
Ну, вот, хвалю.
Родился еще один спектакль здесь, на малой сцене.
Это не малая, это малюсенькая сцена.
Да, ну, это очень... комната.
Комната, 36 мест.
По крайней мере, из нее можно, наверное, увидеть и Петропавловку, весь наш город.
Вот это спасибо художнику по свету, это спасибо ребятам, которые делали это. И вот эти, если, я не знаю, читается, вот обои, а там за ними та культура, и кресло, стул, и табурет, три вещи, которые соединены. Первый был муж Николаевский офицер, второй Будюновский генерал, а третий просто пьяница. Но я не жалею, ничем не жалею.
Все в этой комнате есть, да.
Самое главное, что есть души. Души, которые сомневаются, любят, и любят, ненавидят, и любят, завидуют, потому что такой конгломерат, все вместе, все замешано. Как сказал классик Бунин, по-моему, есть такое загадочное чувство, которое люди называют любовью. И еще 1000 пьес будет написано, и будет разгадывать эту загадку. Что такое любовь?
Марина! Адрес не забудь! Васильевский остров! Первая линия! Дом 2! У Соловьевского сада! Марина! Адрес не забудь!
Сейчас же! Сейчас же!
Улетаю, бабуля! В Нью-Йорк! На Манхэттен!
Это был рассказ о спектакле «Сон в белую ночь» по пьесе Алексея Яковлева «Островитянин», который поставил на камерной сцене театра на Литейном заслуженный артист России Александр Рязанцев. Вы слушаете программу «Ветер в окно». У микрофона Тамара Филиппова. Нашу театральную тему продолжит рассказ о спектакле театра «Суббота. 5 историй про любовь». Перед началом спектакля в зале этого небольшого, но очень гостеприимного театра, который притаился в одном из традиционно питерских дворов на улице Звенигородской, живой оркестр играл мелодии знакомых песен, создавая особую атмосферу. Спектакль «5 историй про любовь» в Петербургском театре «Суббота» поставила московский режиссер Татьяна Воронина по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня», которая стала победителем первого драматургического конкурса «Действующие лица».
Каждый человек чего-то хочет от жизни. Когда мне исполнилось 10 лет, я впервые задумалась, чего же хочу я. «Хочу стать известной», – шепнул мне внутренний голос. Интересно, почему у людей такая тяга к славе? Тогда я не задавала себе этого вопроса, я просто хотела чего-то достичь. Я твердо была уверена, что, во-первых, жизнь без цели пуста, и, во-вторых, что за интересную и яркую жизнь нужно бороться, и прежде всего с собственной ленью, то есть практически с самой собой. Оставалось только определить поприще, на котором эту лень преодолевать.
Мам, вот ты когда была маленькой, ты мечтала стать знаменитой?
Я не мечтала.
Почему?
Я не мечтала, я знала, что стану.
Но так ведь не стала же.
Ну, еще все впереди, какие мои годы.
Мне-то казалось, что уже поздновато.
А кем? Ну, то есть в какой области ты мечтаешь стать знаменитой? Как кто?
Ну, как это как кто? Как мать гениального ребенка, естественно.
То есть как моя?
Ну да.
Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь.
Хорошо ему было Пастернаку рассуждать, когда он и так уже был известный поэт, и Нобелевку ему присуждали.
Не спорь с классиками.
А лучше покажи, на что ты сама способна. И хорошо бы, чтобы ты не просто стала знаменитой, а попутно приобрела какую-нибудь стоящую профессию. И вот там уже наставляйся сколько душе угодно.
Пьеса во многом автобиографична. Елена Исаева описывает в ней собственные чувства. В истории отношений матери и дочери тонко переданы самые типичные комплексы подростка и борьба с ними. Мать и дочь не противостоят друг другу, между ними нет конфликта. Наоборот, они стараются всеми силами оказать друг другу поддержку. Скромная девочка мечтает о славе, а мать воспринимает все ее желания с мудростью и пониманием. В свою очередь, дочка проявляет искреннюю заботу и беспокоится о личном счастье мамы.
Мама, он один живет. У него нет никакой жены.
С чего это ты взяла?
Да она никогда не подходит.
Ну, приходящая какая-то есть. Он видный парень, за ним многие девушки бегают.
Мам, ну приходящая, она хоть ради бы, да подошла. Его надо брать!
Циничная ты, Ленка.
Да практичная, оптимистичная и романтичная.
Так, отстань от меня, а то вот я сейчас заплачу, точно хуже будет.
Ничего бы у меня не вышло. Энергии у меня не хватало, чтобы на маму влиять. Вот она со своего дивана на что угодно меня могла подвигнуть. И я шла и горы сворачивала. А я ее не могла. Но тут судьба нам улыбнулась. В лице тети Гали, которая вместе с мамой работала. Скажете, так не бывает, а так было.
Представляешь, замуж меня хочет выдать. За друг моего детства. Он избавиться от меня хочет, надоела я ей.
Ну что ты такое говоришь?
Даже адрес его нашла. Где-то рядом с тобой живет, на аэропорте. Красноармейская улица, дом 53.
53?
53.
И у меня 53. А имя как? Фамилия?
Игорь.
Долгуничев. На актера Волкова похож.
Сосед мой со второго этажа. Очень он мне нравится. Ну, совершенно мой тип.
Недавно маму схоронил, а мужик мой к нему пить ходит.
5 уроков взросления. 5 историй о том, что все мы пришли в этот мир ненадолго, что счастье неопределенно и недостижимо, что потери и разочарования неизбежны, и что у нас, по большому счету, ничего нет, кроме нас самих, только любовь, тепло и участие друг в друге. 5 историй про любовь – редкое на сегодня явление абсолютного позитива в театре, обладающее немалым терапевтическим эффектом. «В любви надо признаваться», – говорит дочери ее мама. И это главный урок, который зрители должны успеть усвоить вместе с героями спектакля. Роль мамы играет Марина Конюшко. В свое время она приехала из Калининграда в Москву получать актерское образование, и ей посчастливилось учиться на курсе известного театрального педагога.
А у Леонида Ефимовича Хефица у нас был калининградский курс. То есть
спецкурс, да, такой?
Да, там в то время, так, как сказать, были такие эксперименты. Вот был сургутский курс, калининградский курс, московский курс. Все одного педагога. И приезжали они к нам с педагогами. Мы уже были при театре. Просто у меня были свои метания.
То есть вы пометались сначала по Москве, потом вас
привело... По Калининграду, где только не была. Я даже профессию бросала. И уехала в Польшу и занималась абсолютно другими делами.
А это бывает. Вот я знаю, один актер, он поработал таксистом, другой актер занялся коммерцией. Слушай, а все равно почему-то...
А потом, да, потом я поняла, что не-не-не, что-то как-то мне совсем худо. Я вернулась и попробовала начать все сначала, все с нуля, с чистого листа, в городе, где никого, никто не знает меня, я никого не знаю. Начать все сначала.
Откуда вы узнали про субботу?
От случайных знакомых. Дело в том, что я показывалась во все театры Санкт-Петербурга. Да. Как естественно, как водится.
Это самый верный.
Да, я взяла книжечку «Желтые страницы», выписала все-все-все, что там есть. К сожалению, в то время в «Желтых страницах» театр «Суббота» почему-то не указывался. Но я что выписала, планомерно, значит, ходила. И вот там на одном из показов, на одном из прослушиваний, я познакомилась с ребятами из курса Красовского, с Мишей. И вот он мне время от времени помогал показываться, а потом он сказал: «Слушай, есть еще вот театр «Суббота».
Не охвачен.
Да, сходи хотя бы посмотри». А я уже все просто умирала, действительно. Думаю, ну ладно, схожу для галочки, чтобы не говорила потом самой себе, что был шанс, а я не использовала. Пришла.
Я задержалась на 10 лет.
Да, которые пролетели серьезно, вот как один день. Хотя все было и сложно было, и легко было. По-разному.
Я вас поздравляю с новой ролью. По-моему, маму вы еще не играли.
Нет. Для меня это вообще что-то новое.
В принципе-то это все о первой любви. любви.
Сегодня... О любой любви. Любая любовь.
У вашей дочери любовь.
Да.
И у вас любовь.
И у меня любовь. У всех любовь. Они у нас все любят.
Но мама такая еще сама пылкая, порывистая, внезапная.
Ну, такая, да.
Так ты одна, я один. А давай жить вместе.
Подожди еще. Ты меня 20 лет не видел. Я постарела, ты ужаснешься.
Это ты ужаснешься. Кать, а ты еще чувствуешь себя женщиной?
Как это?
Ну, например, если я тебя поцелую, тебе будет приятно?
Ну, не знаю. Надо попробовать.
Приезжай как. Не, ну посмотришь, как я живу.
Лучше ты ко мне.
А мы с тобой всего-то один раз целовались. Надо бы второй.
А первый-то когда ты в армию уходил?
Да. Помнишь, я тогда тебя еле-еле на улицу вызвал.
Ну, в армии такое дело.
Да. Я тебя тогда прижал, а ты как ты тогда вывернулся?
Ну да, вывернулся. Поцеловал, будь здоров. Я тебе еще сказала, дурак.
Да, дурак и есть. Катя, я после больше никого не любил.
А... Помнишь, ты мне в 4 классе записку прислал азбукой Морзе?
А, да, да, было дело.
А ты не помнишь, что там было? Я прочитать не могла, у тебя черновик не сохранился.
Ну я же тебе к записке алфавит азбуки Морзе приложил, из учебника вырвал.
Ну я там не разобрала. Я не могла одну букву от другой отделить. Я потом из нее секретик сделала, но там жук завелся и пришлось выбросить совсем.
А сама не догадываешься, что там было?
Ну, догадываюсь, конечно, но вдруг не то.
То!
Ну, Марина, в принципе, все ваши роли о любви, которые здесь случились в субботе.
Да.
В стиле Степанчикове. Татьяна Ивановна.
Татьяна Ивановна, да.
Это же чистой воды любовь, совсем без примесей.
Она тоже такая очень, очень влюбленная женщина.
И в окнах улицах.
Там вообще соль.
5 пудов любви, да, как говорил Чехов.
И Маша в Чехове, в «Чайке» тоже все про любовь. И Вацлав Егавлик, Верочка моя, тоже про любовь. Ну, в общем, собственно, все. И даже собака Фифа, которая у меня есть в моем багаже, она тоже про любовь.
Легко играть про любовь?
И да, и нет, потому что, ну, как сегодня про любовь говорить, чтобы это не было противно? Ну, вот как сегодня про любовь говорить, чтобы это не отталкивало и... В то же время люди не закрывались там. Все, как правило, очень стесняются этого, да, стесняются сказать что-то, стесняются или боятся, что вот я люблю. Очень боятся, я так часто встречала. Но я сама на своем собственном примере говорю, люди, мы так мало живем, мы так быстро уходим. И надо учиться на своих ошибках. Помните, что, ну вот он, успей ему сказать, я люблю тебя, иначе потом ты будешь сам себя корить. Люди очень быстро уходят. Мы выясняем какие-то отношения, что-то там доказываем друг другу. Или ссоримся, а потом, хоп, человека не стало. А ты говоришь, господи, ну такая дура, да? Почему же я не сказала тебе? Надо было всего одно слово. Для меня это очень важно. Для меня это прям вот любовь, прощение и покаяние. Да, но я о них очень часто думаю, много думаю, и для меня это очень важно. Наверное, я еще не все, может быть, для себя решила. То есть решить-то решила, но по-настоящему, ну там, до конца. И мне так везет, что мне дают роли, в которых я могу это поискать, попробовать. Даже если их нет, я все равно это туда притащу.
Увы, вот счастья не ищешь и не ищешь. Мам, хорошо. Вот кулинарное задание, это что?
Ну это ерунда, кто быстрее картошку почистит.
Ага, ну хорошо. Главное, что не готовить, а то тут у нас совершенно не по этой части. Так, ну с литературным понятно. Тут против тебя никто состязаться не посмеет. Дальше.
Медицинский.
Ну?
Перевязку сделать кому-нибудь из мальчиков.
Ну, если ты перевяжешь.
Вообще-то мне 5 по МВП. Несмотря кого перевязывать.
Добери того, кто тебе безразличен.
Да я не могу. Мне уже Сережа назначили.
Ну, тут мы в пролете, да. Так, конечно, с песенем тебя тоже без меня перепеть смогут. Но если учтется, что ты слова сама пишешь, победа наша.
Мам, самое страшное, ты знаешь, что?
Танцы, я понимаю.
Я и его еще должна научить. Я ему сказала, что не сегодня, потому что... Ну, ты мне хоть что-нибудь объясни в этом вопросе.
Это большой пробел в твоем воспитании.
В твоем воспитании меня.
А что я? Я тебе всегда говорила, не горбись, не сутулься. Все равно горбишься и сутулишься, и зарядку утром не делаешь. Ты по 15 минут у стенки не стоишь, а походка. Это что за походка? Это
ж какой-то гусенок, а не юная покорительница сердец.
Да, пожалуй, откажусь. Нечего мне так позориться.
Я тебе откажусь! Я тебе откажусь! Ты мне этот комплекс неполноценности формировать брось!
А есть роль, которую вы еще не сыграли?
О, много.
Нет, ну, какое-то заветное желание.
Не, а такого нет. Я тоже каждый раз себе, даже с института задавала себе вопрос. Ну, вот все актрисы обязательно что-то хотят сыграть. А мне лишь бы что-нибудь дали. Только была работа, чтобы меня каждый раз брали в эту, в ту или другую работу. Чтобы меня брали. Мне очень надо. Очень.
Ну, в этом смысле в субботе вот так вот все счастливо сложилось.
Да, дай бог, дай бог. Да, спасибо. Всем, кто тут что-то еще ставится, что мы еще как-то вот тут выживаем, живем. С одной стороны, да, там приходишь в большой театр, думаешь, как у них там все красиво, как здорово, как у них там все с иголочки. Службы, костюмы шикарные, все замечательно. Ну и у нас не хуже, просто у нас немножко денег поменьше, а ведь не хуже же.
Ничуть не хуже, и дело даже не в этих интерьерах роскошных, а в чем-то другом, наверное, на самом деле. Ну вот в субботе 45 лет стукнуло, и основатель еще приходит. Ходит на каждый спектакль, да, Юрий Александрович Несветский. Да. Есть еще первые субботовцы.
Они тоже иногда захаживают.
То есть вы из поколения субботовцев, вы 10?
Десятка, да, десятка назад. Я как раз пришла, и тоже был юбилей. Возрождение театра, потому что наконец-то нашли вот это помещение. Набралась другая труппа, пришли люди с дипломами. И я каким-то вот чудом, просто чудом пришла. И слава богу, не надо было показываться. Почитайте то-то-то-то-то. Мне просто дали, вот мы сейчас отрепетируем, вот вам текст. «Походите за женщину-капитана».
Походите, да?
И я походила. В конце репетиции мне сказали, вы приняты. Да, честно, вы не обманываете. Ну, мы много вам платить не сможем. Я говорю, вы честно меня берете?
Как вы мне еще платить?
Ой, господи, я была самым счастливым человеком на свете. Я всех обзвонила. Вы не представляете, меня взяли.
Мне кажется, что вы до сих пор живете с этим ощущением. Я-то уверена в том, что мечты должны сбываться.
Обязательно, обязательно.
Наверное, вы должны были оказаться именно в этом театре.
Да.
Здесь ваш дом и ваше место. Наверное.
Дай бог, я не знаю. Не хотелось бы еще, чтобы у нас было много разных режиссеров к нам бы приходили. Мне все время хочется что-то новое открывать, чтобы еще где-то быть.
Ну, я думаю, что все еще будет. Хоть жизнь маленькая, но тем не менее.
Да, она очень.
Может быть, и кино будет, может быть, еще какие-то.
Да, было бы неплохо. Было бы неплохо.
Ну, во всяком случае, я вам этого от души желаю.
Спасибо большое.
О спектакле «Пять историй про любовь», своих надеждах и планах нам рассказывала актриса Петербургского театра «Суббота» Марина Конюшко.
Медам, месье, сеньоры, к чему играть спектакли, когда весь мир театр, и все мы в нем актеры, не так ли? Не так ли, медам, месье, сеньоры, как жаль, что в общей драме бездарные гримеры, коварные суфлеры, мы сами, мы с вами. О, как бы нам, сеньоры, сыграть не фарс, а сказку, о счастье и надеждах сыграть, пока не скоро развязка, развязка. О, мир, где вместо падук над нами арки радуг, где блещет вместо ламп луна, где мы играем слабо. О, как бы нам хотя бы не путать амплуа, 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 амплуа! Оп-ля-ля! Пускай блондины играют блондин, и никогда брюнет, а то перепутаемся, как один с черным белый цвет. Пускай врача играет врач, и никогда палач, а то чуть запор, он хватит топор, и нет живота, так плач. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев, а примутся уши расти у него, тоже заприте в хлев. Не дайте шакалу сыграть овцу, копейки лезть в рубли, но дайте певцу и только певцу считать, что он пуп земли. Вон вычья важность и полнота видны издалека. Идите сюда, на роль шута и джона. простака. А вас, наверное, сама судьба прислала в этот день. У нас пустует роль столба, а вы же здоровый пень. А ваши протестати, хитрости и отвага вполне годятся, чтобы сыграть Макбета или Яго. Эй, сьёры к нам, эй, сьёры к нам сюда. И кто из вас герой, и кто из вас лакей, и кто из вас герой-лакей, укажем без труда. Только вы, красавицы, так прелестны, так уместны в роли нежных дам. Как вам это нравится? О, как вам это нравится? О, как вам это нравится? Как это нравится вам, мадам, месье, сеньоры? Как это нравится вам?
На этом мы, звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова, завершаем театральную часть программы «Ветер в окно». После литературных чтений и выпуска новостей мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Литературное чтение на Радио России.
Андрей Битов. «Жизнь в ветреную погоду». Часть четвертая. Сергей вспомнил ссору уже совсем спокойно. «Странно», — подумал он, — «с какой легкостью и убедительностью развеял я подозрения жены, хотя ничего и не стремился доказать, потому что доказывать-то действительно сейчас мне нечего, никого у меня нет. И как бы неуверенно и трудно было мне, если бы я был в этот момент нечист. Главное, что оснований для подозрений в обоих случаях столько же. Но если бы мне надо было бы что-то скрыть, мне бы самому показалось неубедительным, что я еду в город просто так, и я начал бы что-нибудь плести, будто скрывая, а на самом деле выдавая себя. Вся жизнь с людьми представилась Сергею конструкцией из подозрения и незнания. Эта конструкция рисовалась ему какими-то переплетающимися стержнями, вроде арматуры или густой сетью, в которой нити одного направления являются подозрениями, а поперечного – незнаниями. А когда эти нити пересекаются, в узлах он запутался. Дальше образ не работал. «Ведь мы же ничего не знаем друг о друге», – продолжал Сергей, «даже прожив рядом 100 лет, не знаем». Только догадываемся, наши умозаключения – здания в воздухе. Эти здания. Только кажется, что они о других. Эти здания – о себе. Знать-то мы, конечно, знаем. Но почти ничего с материальной достоверностью зрения. И все нам хочется этой материальности. Все-то мы допытываемся. Отсюда и сомнения из этого механизма. Чтобы воочию удостовериться, чтобы пощупать. Ситуации стереотипные, повторяются без конца. Каждая из них может читаться по-разному, каждая может вызвать подозрение, и лишь одна из множества имеет для этого основание. Из-за 1% мы подозреваем все 100. Если бы мы были циничны, циничным разумом машины, то никогда бы нас не разоблачили. Мы всегда выдаем себя сами, всегда притягиваем подозрения к себе тоже сами, хотя могли бы растворить свою вину в море точно таких же ситуаций, когда мы виноваты не были. И даже врать не пришлось бы. Но это вне человечно. Он снова вернулся памятью к Соре и подумал, что жена, в общем, ничего и не подозревала всерьез, что она даже точно знала, что в город он едет просто так. Это она без повода, для оскорбления. Оскорбление ведь всегда необоснованно. Повода у нее не было, а причина? Причину он, может, и чувствовал, но думать о ней боялся. А вот если бы действительно что-то у меня там, в городе, было, думал Сергей, уходя в сторону, было бы, и она знала бы об этом, то ведь ничего бы ему не сказала, отпустила бы без ссоры, затаила бы, копила бы доказательства, и все их было бы мало, и все ждала бы следующего, решающего, после которого все станет ясно, а его решающего все не было бы и не было бы. Бедняга. Машина вдруг, словно очнувшись, рванула вперед. Ее перестало качать, они выкатили на шоссе. Навстречу шли из поселка на станцию люди. И Сергей удивился, что вот на станцию они идут и идут, а на платформе их нет и нет. Отец тоже приободрился. На гладкой дороге чувствовал себя свободнее за рулем. Навстречу пробежала собака, и отец сказал: «А ты замечал, что все животные бегают немножко боком?» «Замечал», — сказал Сергей, и тут же отметил у себя всегдашний тон недовольства в разговоре с отцом. То есть чуть-чуть его раздражило это. Все животные, когда не все, а собака бежала навстречу. Но, поймав в себе это слабое раздражение, он уже думал об этом раздражении и судил себя за него. Конечно, отец всегда говорил по несколько неестественному ходу, то есть говорил не из потребности, а для разговора. Причем это еще окрашивалось некоторой интеллигентностью и проникновенностью тона, так что не могло не раздражать. Но теперь он уже ощущал, что отец не может иначе, и что страшноватое одиночество есть в необязательных его разговорах, когда отец за неимением общения стремится сохранить хотя бы символ его. Осторожно Сергей взглянул на отца, внезапно увидел, что отец очень стар, и щемящее чувство похожести, родства, неизбежности сходства тонким уколом прошло в нем. Сережа, отцу хотелось поговорить, но сын молчал, и начинать опять приходилось отцу, и приходилось преодолевать неловкость начала ни с того, ни с сего, потому что он не знал, что сказать сыну, чтобы разговор родился естественно. Пришлось сказать: «Я вот вспомнил вдруг, непонятно даже почему». Сергей, продолжая ход сегодняшних чувств к отцу, растрогался этим маневром и сказал ему в помощь, чего бы в другой раз никогда не сделал: «Что же ты вспомнил? Ты не слышал никогда такую фамилию Виксель?» «Нет». «Ну как же, известный ученый, член-корреспондент», — просительно сказал отец, но сын как бы не услышал вопроса, и отец продолжал: «Мы учились вместе, 30 лет его не видел, а третьего дня встретил, большим человеком стал». Отец вздохнул и снова сделал паузу для реплики сына. 33-го, пропел про себя сын и остался молчать. «Так вот», — вздохнув, сказал отец, — «он по связи, глава института. Его институт приобрел сейчас огромное значение». Отец сделал таинственное лицо. «Потому что в этой войне самым ответственным будет не первый, а второй день». Сергей усмехнулся. «Это почему же?» «Видишь ли, оживился отец. Я сам этого не знал, недавно где-то прочел. Голос отца приобрел плавное, почти лекторское течение. Видишь ли, в первый день войны будет нанесен основной удар, а потом, собственно, и начнется война на второй день. И тут отец помялся многозначительно, и потом, словно прорвав плотину, слова потекли с еще большей легкостью и быстротой. Самая важная и трудная связь, так как не только армии, но и взводом командовать будет практически затруднительно. И все связь, потому что солдат от солдата будет отстоять, быть может, на несколько километров. «Глупости, папа», — сказал Сергей беззлобно и мягко. Сам удивляясь такому своему тону и что не заводится сегодня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда меньшего, чтобы вспылить и надерзить отцу. «Почему же? Не то нападай, не то защищай», — сказал отец. Вид у него был растерянный, словно он не знал, то ли ему обидеться сразу, то ли вынудить сына сказать что-нибудь очевидно обидное. «Зачем же?» — спокойно и ласково отвечал сын. «Это связь на второй день, когда в первый уже никого не останется». Это не было похоже на обычный ход таких разговоров. Перепалки не возникало, и отец потерялся. «Да, если так», — неуверенно согласился он и замолчал. И то ли обрадовался, что сын сегодня так сдержан и вежлив, то ли огорчился, что разговора не вышло. Некоторое время ехали молча. Отец искал новую тему и, не найдя, взялся за самую острую и коварную – работу и дела сына. Сын же продолжал думать об отце в той же грустной и нежной тональности и вовсе не раздражался, что было уже абсолютным исключением из правил. Когда отец вступил в его область и начал плести нечто несуразное, враждебное, а ведь обычно Сергей терпеть не мог неквалифицированных суждений – особенно у родственников, и тем более у отца, который из какой-то вывернутой жажды общения говорил эти небезразличные Сергею вещи, совсем уж просто так, даже нарочно говорил. И об этом Сергей подумал. Зачем отец говорит нарочно? Ведь его всегда очень расстраивает, когда сын дерзит в ответ. А уж на эти речи Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка. Главное, отец все это знает. Умный ведь человек. И одиночество еще пострашнее становилось Сергею понятно, когда он об этом думал. То есть за долгие годы отцу стало дорого по-своему сладкое чувство обиды. А что я такого сказал? Вот никто меня не... После этого отцу как бы можно было не думать о многом, снимать с себя ответственность и до тонкости вытренировывать свою слепоту. Сергей обо всем этом думал, пока отец говорил ему спокойным голосом вещи, которые всегда раздражали сына и приводили к ссорам. Сын же думал, что все эти всегдашние размолвки именно с отцом, а не с другими, происходит лишь из близости и неравнодушия, из желания равенства. А с теми, кто тебе равнодушен, просто и легко лишь потому, что обоснован или нет, ставишь себя над ними. Непонятное превосходство. Им прощаешь, вернее, не замечаешь. А отец им не ровня. Вот его прощать надо. Это еще детский атавизм, желание равенства. Равенства тут и быть не может. Тут обратное равенство, другая зависимость отца от сына. И всегда, пожалуй, именно эта зависимость и была. И у меня с сыном так же, думал Сергей, и у меня. Рассказ Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду» читал актер Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.
в окно.